Прошу вас, сегодня, мои уважаемые братья и сестры, мы будем с вами размышлять над очень интересным и всем очень хорошо знакомым тексте Священного Писания, который записан в послании апостола Павла к Тимофею в 4 главе. 4 глава, 7 стих. Когда-то я обратил на этот текст внимание и просто задался вопросом, поставил перед этим текстом несколько вопросов очень важных. И главный вопрос, который сегодня я ставлю, а как? Да? Потому что мы с вами всегда провозглашаем истину и говорим, мы должны быть такими, мы должны быть такими. Вот нам следует быть вот такими и так далее, да? Но мы очень часто забываем ответить на вопрос, а как нам стать такими, да? То есть мы понимаем, что кем мы должны быть и какими мы должны быть, но очень часто мы не видим пути. А как достигать такого состояния? Я хочу прочитать вам некоторые тексты из написанного апостолом Павлом и поразмышлять над этим. Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царствии Его. Проповедуй Слово, настой во время и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Апостол Павел понимает, что приходит все к концу, да? И вот он здесь говорит такую очень интересную фразу. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведный судья в день онный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Меня заинтересовал вот этот текст. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил и веру сохранил». Конечно, это хорошо, правда? Сохранить веру. И мы всегда призываем, да, всех братьев и сестер к тому, чтобы все хранили веру до дня пришествия Господа Иисуса Христа. Почему? Потому что вера наша, она является залогом спасения. Другими словами, вера есть – спасен. Нет веры – спасенным не будешь. Многие сегодня люди под словом «вера» воспринимают какое-то вероучение или какую-то конкретную церковь. Это наша вера, это ваша вера и так далее и тому подобное, да? Апостол Павел, он отчасти подразумевает это под каким-то определенным вероучением, но больше в его слове «веру сохранил» чувствуется такая фраза «сохранил некую убежденность». Убежденность в Спасителе Господе Иисусе Христе. Вот у меня сегодня стоит вопрос. Он говорит, я течение совершил, веру сохранил. У меня вопрос, а как, апостол Павел, тебе это удалось? Потому что мы тоже хотим течение совершить и веру сохранить. Объясни нам, апостол Павел, объясни нам Божье Слово, как нам течение совершить и веру сохранить. В Священном Писании вот эта фраза «течение совершил», она немножко для современного русского уха, ну, немножко непонятно, что это за течение совершил. Дело в том, что если вы откроете другие переводы Священного Писания, то под словом «течение» подразумевается, что во всех жизненных испытаниях, которые выпали мне вот на жизненном пути, я сохранил свою веру. Течение совершил, это то есть совершил вот этот пробег по жизни, и мой бег уже подходит к концу. Вот я пробежал эту жизнь, и во всех испытаниях, которые выпали на меня в этой жизни, я в них сохранил веру. Как? Как? И вот в Священном Писании я сегодня хотел бы вам предложить четыре сферы, которые настоящий христианин должен всегда содержать в своем сознании. Если он эти четыре сферы будет держать в своем сознании, он течение совершит и веру обязательно сохранит. Что это за четыре сферы? Они очень просты, но иногда какой-то из сфер мы отдаем предпочтение, а какой-то из сфер мы и вообще вовсе забываем, как будто бы этой сферы нет, да? Но все эти четыре сферы – это как четыре ножки у стула. Если вы сядете на стул, у которого нет одной ножки, вы будете сидеть. Но вы будете всегда сидеть очень напряженно. Почему? Потому что вам нужно будет соблюдать равновесие. Если где-то вы потеряете равновесие, вот как раз-таки в тот уголок вы и провалитесь, где нет ножки, где нет основы, где нет на что опереться. Да? Так вот, я вам сегодня предлагаю вот эти четыре сферы, на которые бы каждый из вас должен был бы обратить особое внимание. Первая сфера и самая важная, основополагающая сфера, но без которой вообще невозможно обойтись, да, это сфера нашего знания Библии, нашего владения Священным Писанием. Зачем нам нужно знать Библию? Кто может сказать? Сережа, сядь, пожалуйста, на место. Исследуйте Писание, ибо через них вы желаете иметь жизнь вечную, а они, эти Писания, свидетельствуют о мне. Что этим самым хотел сказать Иисус? А? Нет, вот посмотрите, как я ставлю вопрос. Мы говорим, мы отвечаем с вами на вопрос, который мы задаем апостолу Павлу. Мы говорим ему, представьте себе такое, апостол Павел, ты говоришь, что ты течение совершил и веру сохранил. Как это у тебя получилось? Я предлагаю ответ апостола Павла на эти вопросы, и мы первым ответом апостол Павел говорит нам, ты должен владеть Священным Писанием. Я ему задаю вопрос, почему? Зачем мне это надо? Зачем нам владеть? Пастор владеет, хватит. Как многие сегодня говорят, батюшка знает, хватит. Батюшка знает, хватит. Нужно мне что-нибудь узнать? Пойду у батюшки спрошу. Нужно мне что-нибудь узнать? Вот пастор есть. Зачем нам, каждому, нужно знать Библию, владеть Библией? Пожалуйста, кто-то хочет ответить на этот вопрос? А? Аргумент? Совершенно верно. Вы понимаете, когда мы читаем заповеди, да, вот заповедь первая гласит, «Я Господь Бог твой». Вот если бы я читал бы вам так: «Я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, из доброго рабства. Да не будет у вас других богов пред лицом моим». Не гласит заповедь так. Заповедь говорит так: «Я Господь Бог твой». Он не говорит во второй заповеди: «Не делайте себе изображение, не делай, не произноси». Он не говорит: «Помните день субботы». Он говорит: «Помни, почитай». Бог устанавливает с человеком личные отношения. Поэтому самым важным аргументом в пользу того, почему человек должен знать Божье Слово, заключается в том: Бог желает построить личные отношения. Если я лично не контактирую с Божьим Словом, если у меня нет привычки изучать Божье Слово, вникать в Него и в себя, и заниматься сим постоянно, как апостол Павел говорит, то я не смогу спасти себя и слушающего меня. Да? Я не смогу войти с Богом в эти личные отношения, через которые Бог будет изливать свою благодать и милость на всех людей, которые будут вокруг меня. Так ведь это? Так. Поэтому каждый из нас, если он хочет сохранить свою веру, он должен знать Священное Писание. Еще один момент. Вот в послании к евреям, помните ту интересную четвертую главу? Помните, да? «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча боюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Зачем человеку владеть Священным Писанием лично? Написано, что Слово Божие, оно проникает во внутренность человеческую и наводит там полный порядок. Человек, который не владеет Библией, у него в сознании, у него в сердце вот что творится. Кавардак мы называем это, да? Полный беспорядок, хаос. Почему? И дьявол постарался это сделать на протяжении веков, чтобы человек не мог отличить истину от заблуждения, чтобы он не мог отличить абсолютное зло от абсолютного добра. Чтобы в сознании человека все было смешано. Так вот, апостол Павел говорит: если ты хочешь сохранить веру и совершить этот бег, да, с препятствиями по жизни, то тебе необходимо впустить Божье Слово во внутренность своего сознания, чтобы оно отделило, что есть духовное, что есть душевное, что есть земное, что есть небесное. Что есть материальное, что есть духовное. Слово Божие проникает в человеческое сознание и наводит там полный порядок. Отделяет душевное от духовного. Что такое в Священном Писании человек душевный? А? Он мирской человек. Он человек, привязанный к земной системе ценностей. Для него важнее всего... Хотя это очень нужно, и мы без этого не можем обойтись, но на первый план в своей жизни он ставит такие ценности, как достаток, да? Как благополучие, финансовое благополучие. Это стоит у душевного человека, это стоит в жизни на первом месте. Что стоит у духовного человека на первом месте в жизни, а? Взаимоотношения со своим Господом, которые очень часто требуют чего? Скромности, каких-то лишений, смирения перед чем-то или перед кем-то, да? Нам это не очень-то нравится. Так вот, как только Слово Божие входит во внутренность человеческую, оно начинает проводить вот эту границу между добром и злом. Человек, знающий Библию, четко и ясно может заявить этому миру: это правильно, а это неправильно. Это верно, это неверно. Это духовно, это не духовно. И держаться всегда духовности. мой преподаватель один, когда я еще давным-давно учился, это где-то в 90-х годах, он говорит: вы знаете, в каждом из нас живет две собаки. Одна черная собака, другая белая. Вот черная собака такая толстая, жирная. Она прям вот собой занимает все пространство. А белая собака, она худая, кости торчат, да? Она даже лаять иногда не может. У нее вместо лая такой визг, писк, скуление какое-то. Знаете, говорит, почему? Потому что мы всегда норовим покормить черную собаку. А белую собаку мы кормим очень редко. Там остатки какие-то, останутся у нас там шкурки какие-то. Ну на, и ты так. Знаете, мы эту белую собаку держим в состоянии, ну, чтобы не сдохла. Знаете, вот так, чтобы вот на острие между жизнью и смертью. Ну вот уже, видимо, она вот уже легла, уже ротик открывает вот так, последние вздохи. Но мы ей бросаем что-то, так, чтобы она не сдохла. А черную собаку, она с места встать не может. Она уже все, она сытая. Кто эти черная и белая собака? Черная и белая собака – это как раз-таки олицетворение вот этого нашего душевного и духовного состояния. Когда речь идет о нашей душе, мы нашу душу кормим, да? Мы нашу душу кормим. Нашу душу надо питать, да? Но когда речь идет о духовном состоянии, нам постоянно неохота это делать. Мы забываем даже порой о том, что есть сфера жизни, на которую мы должны обращать большее внимание, чем на душевные сферы. Хотя и душевный человек, он тоже нуждается в пище, он тоже нуждается в средствах, он тоже нуждается в одежде, да, в зонтике, он тоже нуждается в стакане, чтобы он был дома, да, из чего чаю попить. Все это необходимо. Но когда перегиб идет в сторону душевных ценностей, это ненормально. Мы превращаемся с вами в людей душевных, места которым в Царстве нет. Почему? Потому что Царствие Небесное наследует духовное. Апостол Павел говорит: плоть и кровь Царство Небесное не наследует. Что это он подразумевает под плотью и кровью? А? Вот этого душевного человека, во, который печется вот красиво одеться, хорошо покушать, достаточно поспать, купить что-нибудь такое, чтобы все, понимаете, в обморок упали от зависти, прям лопнули, чтобы вот, когда я еду там на какой-нибудь машине, там, или мои дети там играют в какие-то недоступные для всех игрушки и так далее и тому подобное. Это уже больной человек. Скоро его духовная собака умрет. И тогда он навеки потеряет доступ к Царствию Небесному. Вот почему Библия так необходима. Потому что Библия – это пища для белой собаки. Понимаете, мои милые братья и сестры? Библия – это пища для белой собаки. Если вы не питаетесь этой пищей, ваша белая собака скоро сдохнет. И тогда конец. Вы можете быть великими людьми этого мира. Вы можете быть богатейшими людьми этого мира. Рокфеллерами можете быть. Но когда придет Иисус Христос, это золото и серебро съедят мыши. И наоборот, вы можете быть скромными людьми. И в это же самое время наследовать Божье Царство. Я думаю, что все вы меня очень хорошо понимаете. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 26 стих. Вы помните, что там написано? Иисус Христос говорит: «Утешитель же, которого пошлет Отец мой Небесный, придет и что сделает? наставит, научит, напомнит, да? О чем напомнит? Чему научит? На что наставит? Все, что я, Иисус говорит, да? Все, что я говорил, чему я вас учил? Вопрос. Приходит Дух Святой. Вот он пришел, зашел в этот зал и говорит, я пришел напомнить вам, чему учил Иисус Христос. Я пришел вас наставить на то, чему вас учил Иисус Христос. А мы все смотрим на него и говорим, подожди, Дух Святой, но мы не знаем, чему учил Иисус Христос. Мы не помним, чему учил Иисус Христос, потому что мы не то же не... Для того, чтобы помнить, надо что? Надо знать. Как мой тесть говорит, не знал, забыл. Понимаете? Или как про одного написано, жил-был, говорит, мих. У него было много книг. Он спал на них, но не знал, что в них. Это про адвентистов седьмого дня. Извините меня. Это про нас с вами. Друзья мои, Дух Святой, Он в этом мире, и Он стучится в наше сердце и говорит, я пришел, чтобы тебе напомнить, тебя наставить, тебя обличить. А как? На базе чего? Если в сознании нет этого слова, на базе чего Он это будет делать? На базе пустоты Он не будет. Он не будет сидеть и читать нам Божье Слово. Ты знаешь, в Библии написано это и это? Нет. Мы должны заложить это в программу, а Дух Святой будет выводить это из подсознания в оперативную память, чтобы мы в любой момент, в любую секунду нашей жизни могли оперативно принимать решения, когда попадаем в какие-то сложности. Вот почему апостол Павел говорит, веру сохранил. Да потому что он был человеком Библии. Он был человеком Писания. Согласны с этим? Второй момент. Это была первая сфера. Вторая сфера, мои милые друзья. Вторая сфера связана с молитвой. Почему молитва? Для чего нужна молитва? Давайте откроем с вами Евангелие от Матфея, 26 стих. А, главу не сказал. Евангелие от Матфея, извините, 26 глава, 26 глава, 41 стих. Здесь написаны такие слова. «Бодрствуйте и молитесь, чтобы...» Посмотрите, для чего он говорит. «Бодрствуйте и молитесь, для чего? Чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Апостол Павел говорит, течение совершил, в оригинале написано, бег совершил, пробег по жизни совершил, и все те испытания, которые выпали на мою долю, я их преодолел и веру сохранил. Посмотрите, что здесь Иисус говорит, для чего нам необходимо тщательно и систематически, и постоянно молиться, для какой цели, зачем, а? Чтобы не впасть в искушение. Вся наша жизнь от начала и до конца, она связана с очень серьезными проблемами, связанными со грехом, с испытаниями, с искушениями всевозможными. И если мы с вами не примем во внимание вот эту сферу христианской жизни, друзья мои, мы постоянно будем падать. На какое-то время грех будет отступать, но если мы прекращаем молиться, грех начнет подступать. Да? Как Марк Твен говорит, да чего вы не бойтесь, курить очень легко бросить, я это много раз делал. Понимаете, да? Грех он отступает, но когда человек перестает молиться, грех опять подступает и овладевает, овладевает человеческим сознанием. Поэтому молитва крайне необходима верующему человеку. Мы должны молиться постоянно. Апостол Павел и Иисус учили тому, что человек постоянно должен находиться в процессе молитвы, в процессе связи между собой и Богом. Это не говорит о том, чтобы стоять с утра до ночи на коленях. Вы понимаете, да? Речь идет о этой ниточке, которая нас постоянно с Богом должна связывать, по которой вот это электричество жизненное поступает к нам. Поэтому, когда человек молится, он способен искушение преодолеть. Как только он перестает молиться, друзья мои, ни о каком сохранении веры речи идти не может. Почему? Потому что искушение задавит человека. Что такое искушение, кто знает? Кто может сформулировать, что такое искушение? Соблазн. А что такое соблазн? Вот формулировочка какая. Вот вас спросил человек, он говорит, объясните, что такое искушение? Что я ему сказать? Давайте я... Вот я всегда призываю вас отвечать на вопрос таким образом, вот мы будем учиться это делать постоянно, чтобы у человека не возникало других вопросов. Не применяйте вот эту нашу субкультурную лексику. Страсти, крест там. У человека возникают другие вопросы на эту тему. Я в следующий раз очень попрошу всех, кто приходит с детьми, садиться назад, чтобы впереди никого из вас не было. Потому что я просто хочу уйти с кафедры, когда такое я вижу. Кто-то воду бежит просить, кто-то в туалет пописать хочет. Пожалуйста, садитесь сзади и не мешайте другим слушать. На чем я остановился? Формулировка. Формулировка. Что такое искушение? Друзья мои, искушение – это обстоятельство, это жизненное обстоятельство, которое создается сатаной вокруг человека. И этим обстоятельством сатана, внутренний грех человека, выводит наружу. Никто не знает, что я алкоголик. Никто не знает. Я иду себе. Нормальный человек, нормальный. Но вдруг... Вокруг меня создаются обстоятельства. Подошли друзья и говорят, пойдем, у нас день рождения, я не пью. Не надо, не пей. Пойдем, просто посиди с нами за столом. Ребята, пойдем, ну никто же тебя не заставляет. Пойдем, ну приходит. Все начинают пить, а грех-то он. Он сидит, создает дьявол обстоятельства, и этот грех начинает что? Ну ладно, я чуть-чуть. Ну ладно, не, водки не буду, пивка. Можно пивка? Давайте пивка чуть. Ну ладно, шампанское. Понимаете, что делает дьявол? Создает обстоятельства, и ваш грех вылазит наружу. А зачем ему нужно это? Чтобы Христу ткнуть лицом пальцем в лицо. Сказать. Это твой. Вы понимаете, да? Это очень серьезное дело. Поэтому, чтобы такого не случалось, вы видите, складывается определенное обстоятельство вокруг вас. Отходите сразу. Искренне обращайтесь к Господу в молитве и просите. Господи, Господи, прошу Тебя, дай сил. Одна сестра, встречаю ее, и она смотрит на меня и говорит... Вадим Николаевич, я уже не могу. Я уже не могу. Зачем мне говорить, я не могу? Ты Богу скажи. Что она не может, я не мог понять. Ну, догадывался. Но когда не можешь, зайди, закрой за собой дверь, опустись на колени и скажи, Господи, моих сил не хватает, я сейчас с кем-нибудь... Сцеплюсь, я сейчас с кем-нибудь поругаюсь, я сейчас кому-нибудь нахамлю, нагрублю. Господи, помоги мне справиться с этим, с моим гадким характером. Уйди, встань на колени, помолись, и искушение что сделает? оно отступит от тебя. Почему? Потому что ангелы Божии придут к тебе. Ангелы Божии займут оборону сразу. И дьявол со своим искушением отступит. Тебе станет легче, и ты, чем чаще ты будешь это делать, тем быстрее изменится твой характер. А характер наш – это то, что мы заберем с собой в вечность. Понимаете? Вот это тело храмина, это оно останется здесь. А в вечность заберем характер. Поэтому над чем мы сегодня должны работать? Что мы сегодня должны украшать? Тело наше. А? Его надо мыть, его надо купать, его надо содержать. Но украшать мы что должны? Характер наш. Молитва в этом играет основополагающую роль. Обратите на это внимание. Третья сфера. Третья сфера. Некоторые люди очень часто пренебрегают этой сферой. Первое Иоанна. Откройте, пожалуйста. Первое послание Иоанна. Это у нас первая глава будет, 7 стих. Послушайте. Иоанн говорит, если же ходим во свете, подобно как он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Что за сфера? Помните вопрос, какой стоит у нас? Апостол Павел, как ты веру сохранил? Мы поняли, он сохранил веру хорошим знанием слова, он сохранил веру молитвой усердной. И третье, что здесь, какое ключевое слово? А? Совершенно верно. Христианское общение. Друзья мои, этим категорически нельзя пренебрегать. Вот почему, когда собирается какой-нибудь праздник, или какая-то дополнительная встреча, богослужение, какой-то клуб открывается, если вы хоть чуть-чуть имеете возможности войти в это христианское общение, это послужит к сохранению вашей веры. Чтобы в конце жизни вы могли сказать, как апостол Павел, я течение сохранил, совершил, веру сохранил. Христианское общение, оно способствует укреплению веры в человека. Почему? Потому что когда собираются единоверцы, собираются единомышленники, да? А когда собираются единомышленники, что сразу? О чем хочется единомышленникам говорить? О том, что их объединяет. Правильно? А что нас всех объединяет? Один фрезеровщик, другой водитель, третий мэр города. Что нас всех может объединить? У нас есть один, кто объединяет нас. Это Господь Иисус Христос. Поэтому, когда фрезеровщик, мэр, водитель, уборщица, дворник собираются здесь все, уже нету ты дворник, ты и кто. У нас есть один царь, Иисус Христос. И мы все что? Объединяемся вокруг нашего Господа. И что происходит? Происходит принцип колеса. Помните, о котором я постоянно говорил? Вот есть ступица, да, а есть обод. У ступицы диаметр гораздо меньше, чем диаметр обода. Поэтому спицы, которые идут от обода к ступице, они у обода далеко друг от друга, а чем ближе к ступице, они становятся ближе друг к другу. Это принцип велосипедного колеса. Христос – это та ступица, да? Это тот центр, к которому стремимся мы все, независимо от того, кто мы в этой жизни. И чем ближе мы к Иисусу Христу, тем ближе мы становимся друг к другу. Понимаете? Поэтому христианское общение – это очень серьезный фактор, который христианин не имеет права выкинуть из своей жизни. Некоторые говорят, ну ладно, сегодня я не пойду на богослужение. Как это? Как это? Друзья, забудьте эту фразу на всю жизнь свою. Я сегодня не пойду. Не иди. Ты увидишь, тебе не захочется пойти в следующий раз. А потом и дальше тебе не захочется ходить. Ты оторвешь себя от христианского общения, останешься в этом мире одиноким человеком со своими искушениями. Некому будет за тебя помолиться, некому будет тебе сострадать, поддержать тебя в трудную минуту, обнять тебя, согреть. Некому будет. Ты будешь один в этом мире. Не пренебрегай христианским общением. Малейшая возможность, церковь должна собраться. Есть возможность вместе покушать, надо вместе покушать, кушать. Есть возможность вместе съездить на природу, надо собраться и вместе поехать на природу. Как приятно было вот прошлую субботу. Мы собрались все и поехали в Дракино. Мы заехали туда, в Дракино, а там вся церковь адвентистов седьмого дня гуляет. Все с детьми. Как мне стало приятно. Как хорошо. Сколько наших людей там ходит. С лошадками дети общаются. На травке балуются, бегают, прыгают. На горках катаются. Как хорошо. Родители сидят, умиляются, смотрят на своих детей и говорят, нам жить хочется, когда мы на это все смотрим. Мы вместе, нас много. Нас много. Мы не одни такие. Христианское общение, мои друзья, посмотрите, что пишет Иоанн. Он же пишет серьезнейшую вещь. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, с Иисусом Христом, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. Если я люблю истину, я тянусь к обществу людей, который тоже любит истину. У меня в мозгах даже не появляется в субботу не пойти. Да я не то, что в субботу. Когда у меня есть возможность, у нашей семьи есть возможность где-нибудь собраться, пойти куда-то в гости, посидеть, поговорить, пообщаться с людьми, попасть в общество людей, где нет мата, где нет сквернословия никакого, где люди спокойно, хорошо себя чувствуют, да? Говорят об Иисусе Христе, как это нам нравится, как мы это любим. И я вас призываю, не торопитесь закрыться у себя дома. Все, суббота закончилась, все, с церкви пришел, как в бриллиантовой руке, знаете, вот так, засовы, понатыкал, да, позакрывал все, все, и закрылся у себя, как в гробу дома сидишь. Че сидишь? Открой, пригласи к себе людей, пойди кому-то в гости, съешь борща, выйди на природу. Не сидите, друзья, поймите, это очень важно, христианское общение. Это очень важно. И если это христианское общение у вас только по субботам, вы бедные люди несчастные. Вырывайтесь из ваших домов и стремитесь в общество верующих людей. И тогда вы сохраните веру свою. Четвертый пункт. Четвертый пункт. Римлянам 12 глава. Римлянам 12 глава, 1 стих. Итак, умоляю, братья, вас милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу. Для чего? Для разумного служения вашего. Апостол Павел, как тебе удалось веру сохранить? Как тебе удалось испытание превозмочь? Как тебе удалось пройти всю жизнь? Он отвечает, я люблю Библию. Я люблю молитву, я люблю церковь, я люблю служение. Я люблю служение, я люблю служить людям. Вы помните эти его слова, которые меня касаются тоже? Я всегда их повторяю, потому что я понимаю, что он говорит. Он говорит, горе мне, когда я не проповедую. Представляете? Горе мне, говорит, когда я не проповедую. Он не мог. Вот так сидеть, закрыть рот и смотреть, как умирают люди. Где бы он ни был, он людям говорил о Боге. Он служил. Он помогал. Вспомните ту женщину Тавифу, помните, да? Тавифу, когда она умерла. Какой великий плач был по этой женщине. Почему? Это была настоящая служительница, да? Когда ее не стало, люди сразу же ощутили, что они оказались в одиночестве. Эта женщина, живя и служа обществу, она создавала славу своему Господу, заявляя его доброте, милости, любви. Как ее только не стало, она стала, все стали страдать. Она перестала просто шить платьице. Этим несчастным вдовицам, которые одинокими остались в жизни. Она немного не говорила там, рассказывала, с кафедры не проповедовала. Она просто утоляла жажду духовную этим людям, усматривая их материальную нужду. Она не могла дать им денег, чтобы они пошли купили. Она говорит, как апостол Павел, помните, увидел этого слепого возле храма сидящего, а тот начал просить у них милостыню. Он подошел, говорит, слушай, золота и серебра у меня нет, но что имею, то даю тебе. Что он имел? Благодать Господа Иисуса Христа он имел. И слепой что? Прозрел. Тавифа не могла дать денег, но она говорит, я умею шить. Давайте я вам сошью платье. Чем не служение, правда? Чудесное служение. Поэтому, мои милые друзья, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную. Богу не нужно, чтобы вы умерли ради Него. Богу нужно, чтобы тела ваши живьем сохранились для Него, чтобы они были в живую жертву отданы, чтобы мы посвятили себя служению погибающему миру. В святую, благоугодную, для чего? Для разумного служения вашего. Разумного. Не глупого, не фанатичного, а разумного служения вашего. Некоторые, знаете, служа Богу, забывают и про мужей своих, и про детей своих, и про дом свой забывают, про все. Я мужу говорю, он голодный сидит дома, я на служение, у меня служение. Слушай, твое главное служение – это он. Накорми его, погладь ему рубашку, постирай ему брюки, накрой ему на стол – а потом иди на служение. Потом иди служи Господу. Почему? Потому что таким образом ты его приближаешь к Царствию Небесному. А не так, бросил и побежал. Все, сломя голову. Потом прибежал еще, говорит, ты знаешь, Елена Уайт говорит, что надо из городов в деревню уезжать. Давай, готовься, продаем дом, продаем квартиру, едем в деревню. Продали все, но муж уже думает, ну совсем... Поехали в деревню, пахать не умеет, картошку не знает, как сажать, ничего, все, начинает вот такими, это я вам из жизни рассказываю, это я не сочиняю вам. Вот такими плачет слезами, ой, никто не помогает. Я говорю, сестра, кто тебя сюда звал, а? Кто тебя? А Елена Уайт пишет, что надо уезжать из больших городов. Я говорю, сестра, Елена Уайт пишет, когда выйдет закон о воскресном дне, тогда дети Божии должны будут покидать большие города. Когда? Когда закон выйдет о воскресном дне. Что, выжил уже закон о воскресном дне? Куда ты рванула? Понимаете? Вот это называется фанатизм. Или, например, мясо есть нельзя. Мясо есть нельзя, чай пить нельзя. Подожди, слушай, ты подготовил человека, чтобы он отказался от этого, от того, от другого. Что значит нельзя? Он всю жизнь это ел, пил, ты вдруг появился у него в жизни, говоришь, это нельзя. И что он говорит? Кругом, шагом марш из моей жизни, со своими фанатичными заявлениями. Да ты подожди. Вы мясо любите? Да, это действительно вкусно. это действительно вкусно. Нет, нет, я уже давно не ем мясо. Вам сколько положить? Пожалуйста, кушайте. А почему вы не едите мясо? Ой, вы знаете, это давняя история. И потихонечку, понемножечку, человеку объяснить на своем собственном опыте, как это хорошо, да? Только не тогда, когда вы сами умираете, сидите. Вот так зеленое или зеленое. Сидите, я мясо не кушаю, бабах и все. И помер на глазах у него. Может быть такое? Может быть такое. Это называется фанатизм. Это называется фанатизм, который делает еще хуже. Он делает антирекламу божественным учением. Думаете, братья, для разумного служения Бог призывает вас. Разумно. Итак, апостол Павел, как тебе удалось течение совершить и веру сохранить? Он говорит, я люблю Библию, я люблю молитву, я люблю церковь, и я люблю служить. Подвигом добрым я подвязался, течение сохранил, совершил, веру сохранил, а теперь что мне готовится? Венец праведности. Аминь. Помолимся.